В конце июня 1974 года мы прибыли в Караганду. Прошло 11 долгих лет. За это время многое изменилось. Мой дядя Отто Петрович Вибе умер загадочной смертью еще в 1964 году. Мама в 1966 году уехала в Канаду на соединение с отцом. Служитель церкви, которого совсем недавно рукоположили, умер от рака мозга. Мой брат Давид, освободившись из заключения, тоже уехал с семьей в ФРГ. Талитина мама заболела водянкой. Узнав, что неподалеку от нашего Альберта продается дом, мы решили посмотреть его. Молодые супруги на наш вопрос, продают ли они дом и сколько хотят за него, весело сказали, за сколько купили, за столько и продаем. Вот шифоньер и сервант были здесь. Все вместе 4300 рублей. На Кубани мы продали свой домик за 5500, поэтому цена нас устраивала. Но что же мы будем делать с таким большим домом? — спросил я у Талиты. — Мне придется по полдня искать тебя по комнатам. Взглянув на меня, хозяйка дома вдруг спросила. — А вы разве не баптисты? — Баптисты. Вот и будете проводить у себя собрание. Раз ослица заговорила, наверное, надо брать, — подумал я. Мы зашли к Альберту, рассказали свои впечатления и купили этот дом. Я устроился грузчиком на овощной базе. Присоединились мы к церкви, состоящей из одних немцев. Здесь был брат, рукоположенный на пресвитерское служение. Он тоже приехал с Кубани, из небольшого села, где была группа верующих. Руководить большой общиной он не брался, поэтому я принял церковь, хотя у меня тоже опыта было немного. Помогала в деле служения любовь к Богу и к святым. Шахтерский поселок Курьяновский, где мы приобрели себе жилище, располагался недалеко от Нового Майкудука. В поселке жило много верующих, преимущественно немцев, но не все принадлежали к нашей церкви. В Караганде было три баптистских общины – Копайская, принадлежавшая всех Б, община братских меннонитов и наша. В первых двух было где-то по 1000 членов. Братские меннониты неоднократно ездили в Москву и выпросили себе, как они свидетельствовали, автономную регистрацию. Но по жизни было видно, что они не свободны и должны исполнять законодательство о религиозных культах. Посещая их, наши братья попросили посмотреть документ, на основании которого их зарегистрировали. В этой бумаге черным по белому было написано: «Законодательством о религиозных культах ознакомлены и обязуемся исполнять». Как же можно было исполнять законодательство, только один параграф которого гласил: «Верующие не имеют права на кассу взаимопомощи, не имеют права оказывать материальную помощь своим членам, организовывать рукодельнические, женские, хоровые и молитвенные кружки, детские площадки, создавать библиотеки и читальные комнаты». Я однозначно понимал, что исполнять этот закон преступно. Наша церковь была самая малочисленная, около 170 членов. Правда, была еще одна группа баптистов, которая официально принадлежала Совету Церквей. Мы почему-то долго опасались такой принадлежности, хотя с действительностью этого союза полностью соглашались. В нашей общине велась большая работа с детьми. Сначала это были только наши дети. Потом стали приходить родители из других церквей и просить, чтобы мы приняли и их детей. Таким образом, большинство детей из всех общин стали посещать наши собрания. Также и молодежь. Они здесь каялись, потом принимали крещение и становились членами нашей церкви. Это не всем родителям нравилось, и многие стали звать опрощенных детей в свою общину. Занятия с детьми и молодежью мы проводили по программе Братства Совета Церквей. Церковная жизнь тоже строилась, как и в Братстве Совета Церквей. Наши служители не только посещали межобластные совещания, но и охотно участвовали в труде. Все пожертвования от нашей церкви передавались братству и жертвовали усердно, доброходно. Церковь не раз посещали благословенные труженики на Ниве Божьей: Захаров, Кондрашов, Крекер, другой Крекер, Батурин, Антонов, Иващенко, Пивнев, Шмидт, Храпов и многие другие. На одном из братских совещаний в 1975 году меня избрали членом Среднеазиатского совета, и церковь дала на это свое согласие и благословение. Я любил моих братьев и посвятил немало времени посещению церквей и групп, особенно где не было служителей. В нашей церкви был еще один пресвитер, а также диакон и много проповедников, так что я мог ездить по окрестным общинам и служить народу Божьему. Работал я на плодовочной базе грузчиком, потом поставили бригадиром, хотя я упирался, мотивируя тем, что обманывать не могу, а от этого будет страдать бригада, сразу снизится заработок. Работники планового отдела посовещались с директором и пообещали, что сами будут вести документацию, а я должен только руководить бригадой и работать. На это я согласился, и мне пришлось увидеть очень много лукавства и фальши. Действительно, сыны века сего догадливые, а сынов света в своем роде. Когда на базу стали привозить алкогольные напитки, я категорически отказался выгружать их. Начальство снисходило ко мне и советовало посылать туда других рабочих, а самому разгружать машины с фруктами. Но ребята не успевали разгрузить и полвагона, как падали пьяными, и их приходилось заменять. Такого положения я не мог терпеть и уволился. Недалеко от поселка располагался детский психиатрический диспансер, и я устроился туда кочегаром. Завхоз Мария Александровна быстро расположилась ко мне, так как я в свое дежурство старался отремонтировать какую-нибудь мебель, а также качели на игровой площадке и другие вещи. Работа мне нравилась, здесь было много времени для чтения Библии и другой литературы. Я мог отпрашиваться на несколько дней, попрошу сменщика отдежурить за меня смену и неделю свободен, потому что работали сутки через трое. В воскресенье за меня обычно кто-то дежурил, а я или дежурил вместо него среди недели, или платил за смену. Летом можно было брать отпуск без содержания и совершать дальние поездки. Ежегодно к церкви присоединялись новые души, в основном дети верующих родителей. Один раз в год мы со своей молодежью выезжали за 200 километров в Каркаралинск. Там были красивые скалистые горы и леса. Духовное состояние молодежи меня не радовало. Хотелось лучшего. Например, выезжая на лоно природы для духовного общения, они охотно играли в мяч, и для некоторых он становился просто идолом. Библию могли забыть дома, а мяч не забывали. Внешний вид молодежи тоже свидетельствовал о низком духовном уровне. Много приходилось в то время скорбеть и вопиять к Богу о милости.